Добрый день. У нас не было беседы про Хануку в этом году. И с небольшим опозданием мы вернемся к этой теме. И я бы назвал это как бы такой новый взгляд или как бы дополнительный, another dimension, как они говорят по-английски, другой подход к Хануке. Все помнят Хануку, все помнят историю, да, что греки завоевали в то время практически весь цивилизованный мир, Александр Македонский, и его потомки разделили его царство на пять подцарств. И Израиль был, он переходил, по-моему, большую часть времени он был в рамках сирийского, греко-сирийского царства. И, к удивлению, большинство народов, покоренных народов, восприняли греческую культуру очень легко. И в той или иной форме интегрировали ее. И вначале казалось бы, что все больше и больше евреев ее тоже воспринимали. Но с какого-то момента произошло фронтальное столкновение между греками и евреями. Началась война, которая длилась много лет. И в течение этой войны евреи отвоевали храм, который был осквернен греками. И они они хотели восстановить минору. Горение масла в миноре – это одна из служб в храме. Они нашли горшочек, которого хватало на один день, запечатанный печатью первосвященника. И произошло чудо, он горел 8 дней. В память об этом мы зажигаем каждый день, свечи Хануки в течение 8 дней. И это такая простая история. Но она совсем непростая, на самом деле, если подумать. Во-первых, чем было вызвано это столкновение? Почему мы отмечаем именно это чудо? В еврейской истории была масса чудес. И часть этих чудес была намного более впечатляющих, чем чудо Хануки. Например, когда Йошуа завоевывал землю Израиля, то солнце остановилось, и весь мир этот увидел. Да? Весь мир был этим потрясен. Но никакого особого праздника мы не празднуем в связи с этим. А из-за того, что горшочек масла горел 8 дней, что тоже было впечатляющим чудом, но если бы я проходил мимо, я бы не знал, чудо ли это или не чудо. Он горел себе и горел, да? А если солнце остановилось, то это, так сказать, очень впечатляет. То, конечно, я бы знал, что это чудо, если бы я понял, что оно остановилось. Так почему мы именно это чудо мы отмечаем? Более того, такой простой и сложный вопрос. Если горшочку было достаточно на один день, он горел 8, то в первый день он горел естественным образом. Да, значит, никакого чуда в первый день не было. Почему же мы считаем, что чудо было именно в первый день? И более того, мы говорим браху Шеехияну, который дал нам дожить до этого времени в первый день. Да, и есть мнение школы Шамая, что именно в этот день зажигают больше всего свечей, по которым мы не делаем так, но имеется в виду, что одно из объяснений, что разногласие, в какой день было большее чудо. Дальше Мед Шамай считает, что они были великие мудрецы, что самое большое чудо было в первый день. Что же все-таки произошло? Давайте попытаемся ответить на эти вопросы. Во-первых, кто такие греки, да? у которых все есть? Ну, это все были язычники, кроме евреев. А откуда они взялись? От кого они произошли? От Яфета. Да, у Ноаха, который пережил потоп, было 3 сына. Да? Шем, Хам и Яфет. Да? От Шема, Шем перенял духовную традицию Ноаха. От Шема в том числе произошли и мы с вами, и ряд других семитских народов. От Яфета произошли греки. Теперь Яфет, корень этого имени очень интересный. Говорит Тора, Яфт Ашем ли Ефет. Дословно, Всевышний расширит Ефета. И Ефет означает простор, широта, означает красота, Йофи, да, означает красота, красота. И слово питуй, схожий корень на иврите, означает тоже соблазнение. И это свойство Йефета. В Йефете заложен огромный потенциал. И это то, что с Йефетом происходит. Йефет расширяется и в идейном пране фактически завоевывает весь цивилизованный мир. Наука, философия, искусство, олимпиады. Откуда это все пошло? Из Греции, в которой все есть. Да? Оттуда все пошло. Да. И до сих пор наша или не наша западная культура основывается на этих ценностях, на ценностях Греции. И Йефет расширился. В Йефете большой потенциал. В Йефете красота, изобразительное искусство, да, театр. И в Йефете идеи Йефета соблазняют, как говорит Рав Кушнир, почему Йефета был такой успех. Потому что в Греции было для всех, для каждого типа людей было что-то, чтобы их привлекло. Для интеллектуалов была философия и наука. Для людей, так сказать, спортивного телосложнения были олимпиады. Для людей, которые любят развлечься, были театр и искусство. Все бы, так сказать, нашли себя. Что же в этом такого плохого? Почему это приводит к столкновению с еврейством? Есть большая разница. София, вы хотели сказать что-то?
Я говорю, разница в морали. Поскольку их мораль была аморальность.
Разница в морали, но это вопрос определения.
Они просуществовали только 200 лет, невзирая на свое величие.
Как, ну, может быть, как... Ну, может быть, как государство, но тем не менее, опять же, как идеи, это знаете... Как это было, что дедушка умер, а дело живет. Лучше бы было наоборот. Вот. Поэтому государство умерло, но идеи, они живут. И более того, Рим перенял очень много греческих идей и культуру. И через Рим это тоже разнеслось по всему свету. Поэтому до сих пор, как мы сказали, очень значительная, так сказать, основа нашей цивилизации основана на Греции. Давайте не будем это отрицать. Или не нашей цивилизации, цивилизации вокруг нас. Это основано на Греции, на греческих идеях. Помните учебники истории 4 класса, когда все начиналось, там все начиналось? Все начиналось с Греции.
И сейчас ссылки на многих философов идут о греческих философах. Хотя если покопаться, можно это найти все...
Евреи не считают себя философами, ну, да, в еврейских источниках, да.
Источники.
Ну, это да, это если покопаться. Но, по крайней мере, если вы возьмете любую книжку по истории, можно их попросить потише немножко сделать. Любую книжку по истории, вы увидите, что основа в Греции, и дело живет и побеждает. Значит, в этом что-то есть, да? И как мы говорили, это благословение, которым Всевышний благословил Йефета. В чем же разница? На иврите это звучит так, что Греция – это хицуниют, это внешние проявления человека, а еврейство – это пнемиют. Еврейство основано на внутреннем мире и ориентировано на внутренний мир человека. В основном, опять же, и в том, и в другом, может быть, есть оба компонента, но греки прежде всего ставили во главу внешние атрибуты. Красоту тела, искусство, внешнее познание мира, как бы человек анализирует мир вокруг него. И как вы правильно сказали, в философии язычества вообще мораль – понятие очень растяжимое, потому что такое мораль? Откуда я знаю, что такое хорошо, что такое плохо? Потому что, в принципе, Всевышний мне сказал, что такое хорошо, что такое плохо. И я из этого экстраполировал. Но если есть пантеон богов, которые все тоже не без грешка, да, и у них тоже там случаются, у них тоже неполадки в пробирной палатке, и они тоже там, бывает, гневаются, да, бывает, что такое, что-то не, что, гнев богов, разозлились. А еще есть такая сила, которая называется рок, да, рок, как говорили греки, это абсолютно слепая, бессмысленная сила во вселенной. Так вот, как на, по-русски говорят, на роду написано. Что-то вот, да, да. В таких условиях понятие морали – это очень такое растяжимое, странное понятие. Поэтому в нашем понимании понятие мораль у греков не существовало. Вы правы. Однако Тора говорит еще одну очень интересную вещь. Какая идеальная ситуация для Ефета? Где Ефет должен обитать? А?
На Олимпе нет.
Нет.
Нет, да, он же не бог.
Нет.
На Олимпе бог.
Кто, где должен Ефет обитать в идеале? В шатрах Шема. В идеале, это Тора говорит, в идеале благословение Ефета в шатрах Шема. Когда мы, и это не случилось до сих пор в полной мере, но есть люди, которые пытаются это совместить, на этом все основано, это пасук в Торе. А в идеале евреи, еврейский внутренний мир должен сочетаться с умением делать это красиво, с умением познавать мир, с умением следить за собой, с умением понимать мир и жить в нем в идеале. Но практически это достичь очень тяжело. И в какой-то момент произошло это столкновение. Теперь я хочу вам сказать, что большая часть, если не большая часть еврейского народа пошла за греками. Да? Да, или они были эллинизированы. И только меньшинство отказалось это делать. Одни подняли восстание, у которого, казалось бы, не было никаких шансов, и победили. Теперь очень интересно, что если вы посмотрите на то, что написано в Сидуре, в молитвеннике, в добавке, которую мы добавляем к благословению после еды, и в молитве 18 благословений Шмонайсры, то, как там описывается Ханука, и то, как Ханука описывается в Талмуде, или то, как то, что мы произносим при зажигании свечей, это немножко отличается. В Сидуре акцент на том, что были малочисленные воины против огромной армии, праведники против злодеев, чистые против нечистых, и в этом было чудо, и они победили. Да? Я так упрощаю немножко, а потом они пришли в храм. А когда мы... А Талмуд концентрируется на вот этом чуде с горшочком масла, что делает его еще более необычно. Да? Это было чудо, что они победили. Почему так? Есть несколько объяснений этому. Во-первых, мы знаем, что впоследствии цари из династии Хасмонеев не были идеальны. Да? Часть из них отказались от устной традиции, они стали саддукеями. Мы поговорим, как это могло произойти. И, кроме того, в еврейской традиции было много других блистательных побед. Поэтому Талмуд не концентрируется на военной победе. Он концентрируется на этом чуде с горшочком масла. Почему это чудо для нас так важно? Потому что, Рав Кушнир это как-то упоминал, потому что если мы посмотрим на мир вокруг нас, то нам может показаться, что греки побеждают. Если мы берем греческую цивилизацию и еврейскую цивилизацию, то мы увидим так, в общем, так, на как говорится, multiple choice test, кто побеждает, да? У кого больше влияния в этом мире? Мы можем спорить, потому что еврейские ценности повлияли, там просочились, еврейские тексты читаются в окружающем мире. Но если мы посмотрим на повседневную жизнь человека, то греческие ценности, казалось бы, побеждают. Есть там еще какая-то группа евреев, которые кушают латки в уголке. Но в общем, казалось бы, греческие ценности побеждают. Поэтому нам нужен этот свет каждый год, чтобы мы продолжали держаться, чтобы мы продолжали жить как евреи. Есть мнение очень интересное, которое приводит Бней Сахар на основании Ракеаха, это такой был средневековый еврейский мудрец, о том, что этот свет Хануки, он необычен, что это не просто физический свет. Помните, что Всевышний сотворил? Первое, что Всевышний сотворил, что это было? Свет. Да, но свет это что? Это фотоны, которые идут от Солнца. А Солнце было сотворено в первый день? А что же это был за свет? Это был духовный свет. А где он сейчас? Раша говорит, что Всевышний спрятал этот духовный свет, называется Орган Узла Цадиким, что Всевышний спрятал этот духовный свет для праведников. И они его удостаиваются в будущем мире. Так вот, Бней Сахар говорит потрясающую вещь, что вот этот духовный свет пробивается в Хануку. Потому что он нам нужен для того, чтобы мы могли продолжать оставаться евреями в этом мире. И очень интересно то, что Ханука качественно отличается от других праздников, от всех других еврейских праздников, что когда евреи ввели Хануку в календарь, я не хочу сказать назначили или установили, а можем сказать установили Хануку, не было среди них ни одного пророка уже. Это единственный праздник, который был установлен вперед, когда не было ни одного пророка. Вперед Пурима еще были пророки. После периода первого храма не было ни одного пророка. Почему это так важно? Казалось бы, мы установили праздник, установили, то есть день взятия в Бастилии тоже кто-то установил. Но разница состоит в том, что праздник на иврите называется зман, время. Потому что еврейство, насколько я знаю, единственная религиозная система, которая утверждает, что у времени есть святость. И в духовном плане время может отличаться. Один период времени может отличаться от другого. Например, Шаббат – это качественно другое время. Или, например, еврейские праздники. Песах, Шавуот – это другое время. Симхат Тура. Само время отличается. И в некотором смысле Всевышний через Тору дал евреям способность влиять на время, потому что праздники устанавливаются тогда, когда еврейский суд их устанавливает. Суббота, она автоматически повторяется, да, что у нас, как говорил Борис, у нас потрясающий город, у нас каждый седьмой день суббота. То есть каждый седьмой день суббота, неважно, что происходит. А праздники – это то, что мы устанавливаем, но это качественно другое время. Для того, чтобы это почувствовать и понять, нужно быть пророком. Потому что я, например, не чувствую, что это время другое. Там, человек, который соблюдает субботу, он чувствует, что это что-то там, так сказать, в духовном плане другое. Но чтобы мне сказали, что это другое время, это сложно почувствовать. Как же они могли это сделать? Мы говорим о том, как Хануку установили. Очень интересная вещь. Сказано, что Хануку установили не сразу, а что Хануку установили через год. Да? Почему сразу после чуда не установили Хануку? Потому что через год были люди на таком духовном уровне, которые поняли, что это время необычно. Что оно чем-то отличается от дней перед этим и дней после этого. И почему они смогли это сделать? Потому что у них была устная Тора. Поэтому Ханука в некотором смысле это праздник устной Торы. Талмуд говорит еще одну очень интересную вещь, что на самом деле в Хануку достаточно зажигать в каждой семье одну свечку каждый день. И все. Но все без исключения зажигают больше. И в некотором смысле это уникальная заповедь, потому что все евреи делают больше, чем предписывает закон. Во многих заповедях есть минимальный уровень, есть обычный уровень и есть то, что называется лемиадрин, то, что, так сказать, люди, которые очень хотят особенно хорошо сделать эту заповедь. Но в Хануку все делают миадрин особенно хорошо. Почему? Очень интересный момент. На самом деле, я сказал, что это непростая история, на самом деле Маковеям не нужно было чистое масло. Потому что еврейский закон говорит, что если большинство еврейского народа находится в состоянии ритуальной нечистоты, то можно использовать ритуально нечистое масло. Галахически. Называется тума утра бецебу. Почему же они искали чистое масло? Как вы думаете, можно было использовать? Могли спросить кого-нибудь, знающий человек, он сказал, нет. И они сами знали закон, он сказал, нормально, берите любое масло и вперед зажигайте. Зачем нужно было искать чистое масло?
Чтобы
светить,
чтобы свет, вот именно.
Ну так можно было, Галаха говорит, можно было осветить нечистым. Разрешено. Почему нужно было искать чистое? Потому что когда они хотели открыть новую страницу в истории храма, они знали, что можно использовать нечистое, но они хотели сделать больше того, чем требует закон. Потому что когда человек что-то любит, когда ему это важно, он обычно делает больше того, чем от него минимально требуется. И может быть в память об этом мы зажигаем больше того, что мы должны зажигать, больше того, что установили мудрецы. И это к вопросу о том, что было за чудо в первый день. Есть много объяснений этому. Или, может быть, чудо было. Есть книга, в которой есть, по-моему, около 100 ответов на этот вопрос. Чудо, может быть, было, что они нашли горшочек. Что горшочек полностью не сгорел в первый день. Да? Но есть еще очень интересное объяснение, что чудо было то, что они пришли в храм, и они хотели это сделать. Потому что, когда люди идут на войну, и они побеждают, особенно в древнем мире, они идут и берут добычу. Да? Они берут шалаль, на иврите называется, они берут трофеи. А греки были потрясающе богаты. И вместо того, чтобы добывать трофеи, Маккабим... У них другая система ценностей. Они первое, что они делают, они идут освящать храм. И они хотят это сделать лучше, чем больше, они хотят сделать больше, чем закон требует. И в память об этом мы зажигаем больше свечей. Да. Есть очень интересная связь между Ханукой и недельным отрывком Торы в нескольких местах. Один интересный момент – это Парашат Микец. Помните, когда сны фараона были? Этот отрывок Торы обычно читают во время Хануки. Он выпадает на Хануку. Как это может быть? Как сны фараона связаны с Ханукой? Я вам напомню, что это были за сны. Мы это читали уже какое-то время назад. Фараон спит. Ему кажется, что он стоит у реки, или как написано в Торе, Аля-Йор, над рекой. И вдруг он видит, что выходит из реки тучные коровы, потом выходят тощие коровы, их пожирают. Потом он видит тучные колосья, а потом тощие обугленные колосья, и они их поедают, поглощают. И сказано, что Фараон проснулся два раза, а потом сказано вот Тифаем Рухо, у него душа его в нем забилась, дословно, от шока. А что такое? Фараон не был таким чувствительным человеком, да? Он, по одному мнению, это был тот же фараон, который купался в крови еврейских младенцев, то есть он не был очень, очень впечатлительным фараоном. Почему он вдруг, у него, он так испугался из-за того, что там какие-то коровы были тощие? Почему? Что его испугало? Да, совершенно верно, что фараон, вся идея фараона была на том, что сильный всегда побеждает. Фараон был самый сильный, поэтому он себя считал божеством. А здесь что он видит, что тощие и слабые поглощают упитанных и сильных. И это то, что его шокировало, это связь с Ханукой. И поэтому в начале Тора говорит о том, что он стоит над рекой. Река Нил была божеством в Египте. Поэтому он стоял над своим божеством. Он его попирал. Потому что у него, он так гордился собой. Есть какие-то вопросы про Хануку? Давайте поговорим про недельную главу. У нас осталось еще немного времени. Поговорим про недельную главу. Вы помните, что наша недельная глава говорит о том, как евреи из свободных людей в Египте, даже в чем-то привилегированной семьи в Египте, превращаются в рабов. Как это происходит? Кто-нибудь может объяснить, как это случается? Мы знаем, что фараон вдруг стал подозревать их, что они перейдут на сторону врагов и захватят власть в Египте. Почему вдруг это происходит? Как это случается? Ассимилировались. Мидраш говорит, что они не изменили своего имени, одежды и языка.
Да, но тем не менее, в Торе сказано в этой главе, что они раньше они жили отдельно, в стране Коша. А потом они по всему Египту распространились, заполнили их там цирки, театральные залы и так далее.
Очень хорошо. Это не сказано прямо в Торе. А Мидраш говорит, что Деститора говорит, что они жили в стране Гошен. Но потом Мидраш говорит, Раша это приводит, что ими заполнились театры и цирки Египта. То есть после того, как умирают братья, те, кто пришли в Египет, первое поколение, второе поколение уже чувствует себя в чем-то египтянами. Их тянет к египетской культуре. И в этот момент происходит некий парадокс. Логически, люди не любят тех, кто чем-то от них отличается. Он выглядит очень странным, их подозревают в чем-то, их недолюбливают. И казалось бы, если евреи будут такими же, как египтяне, то египтяне их будут любить. Но на самом деле происходит прямо противоположное. Египтяне начинают их ненавидеть. Вторая причина, почему это происходит раз за разом в еврейской истории.
В Германии, например,
даже. Да, это не значит, что евреи всегда любили, когда они отличались. Но если евреи вдруг начинают становиться как не евреи, то очень часто это становится намного хуже. Мы все читали про протоколы сионских мудрецов. Почему это все происходит? Ну, что есть такие вещи. Мы знаем, что есть такие вещи. Да? Что у евреев есть какая-то паранойя, что есть какой-то иудомасонский заговор, что евреи какие-то, что они там хотят миром управлять. Что евреи особенные в самых разных культурах. Да. Это антисемитизм это очень распространенное явление, и даже в тех странах, где евреев не было, был антисемитизм. Или уже давно не было, был антисемитизм. А, не, не, евреев не любили, или когда евреев бедные, тоже не любили. Это не связано с какой-то логической причиной. Это отдельная тема антисемитизма. Иррациональный, да. Но тем не менее мы видим, что когда евреи ассимилируют, как вы сказали, очень часто антисемитизм усиливается. Потому что подсознательно, сознательно или подсознательно, другие народы знают, что у евреев есть какая-то особая миссия. И когда вдруг евреи начинают вести себя как не евреи, то возникает подозрение, может быть, это конспирация, может быть, там что-то, если это об этом не говорят, значит, там что-то идет, значит, как-то что-то там, конспирация какая-то идет. Значит, об этом боятся рассказывать.
А разве это не присуще мигрантам? Разве это не присуще мигрантам любой страны?
Ну вот мы как раз и говорили, что не присуще. Первое поколение евреев, которые были мигранты, к ним как раз относились хорошо, когда они жили компактно и отдельно. А как только они стали ассимилировать, то их поработили. Второй интересный момент – это то, что делал Иосиф, и по ряду мнений он делал это для того, чтобы время было легче в Египте. Он превратил всех египтян в крепостных, скажем так, я не знаю, были они рабами, для того, чтобы... Когда придут евреи, они не выглядели такими уж... Не было такого антагонизма, потому что человек, который крепостной, он будет лучше относиться к чужакам, чем независимый человек. Он как бы тоже сам немножко чужак, да? А не в своей тарелке. Потом он переместил египтян с места на место. Для чего? Чтобы египтяне тоже были пришельцами. И евреям было лучше. Мидраш говорит, что он... заставил египтян сделать обрезание, или порекомендовал им, для того, чтобы евреи не так выделялись. Да? Единственное, кто не был крепостным, это египетские жрецы. Что произошло? В какой-то момент можно было сказать, а почему евреи отличаются? А почему все крепостные, а евреи не крепостные? Почему евреи отличаются? Давайте сделаем евреев, как все. Да? И поэтому евреи стали крепостными, конечно, на более худших условиях, чем египтяне, за исключением левитов, которые были как еврейские священники. То есть Египет был довольно культурной страной. Да, и есть еще потрясающий мидраш, как Рав Зильбер писал про первые трудовые лагеря, как евреев поработили, слышит мидраш, что фараон решил, объявил стройку, пятилетку в 4 года, он сам лично вышел на стройку, и евреи в чувством патриотизма вышли на стройку. Они там какое-то время работали, а потом им сказали, кто вышел, должен приходить. Сначала им платили, потом перестали, а потом фараон не пришел. Так они стали рабами. Да. И вопрос, который возникает, является ли это закономерностью? Всегда ли так происходит? Да, когда мы в Песах едим марор, горечь, то мы часто едим хасу, крест-салат. Почему? Потому что он сначала сладкий, а потом горький. Всегда ли это повторяется в еврейской истории? Всегда ли изгнание сначала сладкое, а потом горькое? Да, были еврейские мудрецы, которые говорили, что это цикл, что евреи приходят в новое место, они чувствуют себя немножко чужими, они держатся за свое еврейство в той или иной форме. И потом они укрепляются, как говорит Тора, в Иахазуба, что евреи буквально зацепились за Египет. Что евреи в какой-то момент перестали думать, забыли, что они здесь временно. Да, как Авраам про себя говорил, я пришелец и временный житель. Гер ветушав. Рав Соловейчик говорит, что у еврея могут быть только два статуса за пределами земли Израиля. Или пока мы, так сказать, не начнется избавление на земле Израиля, мы все туда не вернемся. Он может быть или гер, гер это пришелец, у которого нет равных прав. Или он может быть тушав. Тушав это как вот здесь говорят green card. Да? У него есть права, да, к нему относятся хорошо, но он должен всегда помнить, что он, как на английском говорят, resident alien, живущий здесь чужак, да, что он чужой здесь в некотором смысле, у него, его родина это Эрец-Исраэль, да, а здесь он, спасибо, так сказать, есть права, да, хорошо относится, это очень хорошо, лучше, чтобы относились хорошо, да, можно нормально жить. Но мы здесь в некотором смысле временно, может быть, на долгое время, но мы здесь временно. У нас есть своя миссия, у нас есть своя культура. И если мы забываем об этом, то тогда мы из одного статуса переходим в другой. Тогда нам об этом напоминают. Вопрос, который может возникнуть, относится ли это к Америке, где мы живем или нет. Я не могу дать ответ на этот вопрос. Я как-то спросил его Рава Харлапа, который преподает историю в Ешивы университете, который был деканом, он раввин, но был деканом Ешивы университете очень долгое время. И он сказал такую вещь, что Америка начиналась по-другому. Америка – это был уникальный эксперимент, уникальная страна, которая начиналась не как все другие страны, где была какая-то доминантная нация, или даже было несколько наций, но это начиналось, там был какой-то правящий слой, или какой-то царь, король, какие-то дворяне свои, была какая-то такая структура общества, где были в той или иной форме люди первого и второго сорта. С определенными ошибками, о которых вы знаете, Америка начиналась как принципиально другой склад общества. И поэтому мы надеемся, что эта закономерность не будет для нее повторяться. Но тем не менее, мы всегда должны помнить, что... Да, что мы в изгнании. И это урок нашей недельной главы. Мы очень надеемся, что это изгнание очень скоро закончится.